Мир вам, дорогая церковь. Сейчас хор пропел прекрасный псалом, мы в общем пением поддержали. У твоей груди успокоюсь я. Как бы мне хотелось сегодня, чтобы каждый, кто сегодня пришел в Дом Божий, действительно успокоился, действительно нашел мир для себя. Этот мир может дать только Бог. В преддверии Нового года король Англии Георг VI обратился к своей нации. Он привел слова из поэмы Луи Хавкина «Ворота в Новый год». «Я спросил человека, стоявшего у ворот Нового года, как мне безопасно войти в неизвестность? И он ответил мне, вложи свою руку в руку Божью. Это будет лучше для тебя, чем свет, и безопаснее, чем знакомая дорога. Друг мой, брат мой, вложил ли ты свою руку в руку Божью? А может быть, сегодня вложить нужно не только руку, а самого себя, свое сердце». На странице Священного Писания евангелист Марк записал удивительную историю об одном человеке. И когда я прочитал эту историю, я понял, в какой-то мере она касается меня, моей жизни. Вот так это жил и я. Я прочитаю один стих из Евангелия от Марка, 5 глава, 19 стих. Евангелие от Марка, 5 глава, 19 стих. «Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Дорогие мои братья и сестры, я благодарен Богу, что могу сегодня стоять перед вами и рассказать вам, как Господь помиловал меня, мою семью от неминуемой катастрофы. Я благодарен тому Богу, что могу сегодня стоять перед Его величием и говорить о Его великих делах. Как бы мне хотелось, дорогие мои, все, кто сегодня слушает, чтобы мы сегодня услышали не просто очередную историю человека в жизни человека, а услышали сегодня к своим сердцам, что сам Бог через эту историю хочет сказать каждому из нас, каждому. Со своего далекого детства я всегда вспоминаю свою бабушку. И здесь много моих братьев и сестер, которые уже достигли этого возраста, когда могут сегодня сказать о себе, что он бабушка и дедушка, а может уже многие достигли возраста, когда уже и прабабушки, и прадедушки. Слава Богу! Да и сегодня сам я уже 6 раз дедушка. И вы знаете, когда первый раз я взял на руки своего внука, первенца, я заплакал. Я говорю, Господи, мои глаза видят это дитя. Это только по милости Твоей. Давно бы уже мои кости сгнили в земле. Сколько раз Ты меня спасал. Перед вами стоит человек, которого 3 приговаривают к расстрелу. Но стою сегодня здесь, поставленный Богом. Слава Богу. Это простая русская женщина. Вы знаете, она дарила нам нечто ценное, что может подарить человек, искренне любящий Бога. Она дарила нам, внукам, любовь. Она нас собирала. Она, как могла, говорила нам о Боге. Она молилась вместе с нами. Она учила нас молитвам. И, дорогие мои сестры, дорогие мои братья, пока вы еще живы, молитесь. Я вас прошу, молитесь о своих, может быть, непослушных внуках, а может быть, непослушных детях. Я знаю, что ваши молитвы будут нетщетны пред Богом. Эти молитвы, может быть, мы давно уже идем в вечность. Они будут воспомянуты пред Богом, и когда-нибудь они спасут жизнь вашим внукам и вашим детям, как это было в моей жизни, и не один раз. Но вы знаете, детство быстро проходит, и мы летим в этой вечности, во мгновение, как сказано в Священном Писании, что наша жизнь – пар, поднимающийся на малое время и исчезающий. Исчезающий. Настало время, когда мы с 17-летними юнцами стояли перед директором школы, и он говорил нам, отправляя нас в путь, «Дорогая молодежь, перед вами 1000 дорог». Да, и мы пошли по этим 1000 дорог. Он не знал Бога, и мы не знали, и мы окунулись в жизнь. Но что мы нашли на этих 1000 дорог? Кто это жил? Многие ли сверстники мои, с которыми я когда-то начинал, с которыми мы когда-то играли, любили, чем-то занимались в молодости? Многие дошли до этих лет. Да много ваших ли сверстников, братья мои, дошли до этих лет? А мы еще в числе живых. Растеряли на этих тысячах дорог. Сатана знает, как уловлять людей. Пьянство, наркотики, разврат, преступления. Много у него капканов таких, чтобы мы не дошли до вечности, не дошли до познания Божьей. Откуда мне было тогда знать, в те годы, человеку, который не читал Слово Божье, что для каждого из нас у Бога есть своя судьба? Прекрасный поэт Николай Водневский написал стихотворение, где сказаны такие слова: «Душа, как птица, ищет хлеба, но этот хлеб дает ей Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог». Точно. Для Бога, к Богу есть одна дорога. И как бы хотелось, чтобы к концу нашего сегодняшнего служения каждый из нас прочно стал на эту дорогу, освободившись от всего того груза, с которым пришел сегодня в Дом Божий. Я не знал этого. Я пошел по этим тысячам дорог, получил высшее образование, один из престижных вузов бывшего Советского Союза, получил юридическое образование, возвратился в свой родной город Анапа, Краснодарского края на берегу Черного моря, и приступил к работе в качестве инспектора уголовного розыска, старший инспектор уголовного розыска через некоторое время, начальник уголовного розыска. И, казалось бы, в моей жизни все складывалось, как у многих не складывалось, может быть, у моих сверстников. Должность, знакомство, это все, вы знаете, импонирует человеку, зарождает гордость в нем. И даже моя жена говорила мне: «Виктор, у тебя такой вид, словно скажи, земля, спасибо, что я по тебе иду». Да, дорогие мои, я это не знал, что это действительно мерзость пред Богом, это гордость. Но как порой сейчас горько мне видеть, что эта гордость порой проникает туда, где не должна и быть, во святое святых, в церковь. Если кто-то сегодня пришел с этим чувством самовосхваления над своими братьями, над своими сестрами, может быть, что-то он достиг в этой жизни, смирись сегодня пред Богом. Это самое лучшее, что ты можешь сделать в своей жизни. Я тогда об этом не знал. И когда началось перестроечное время, я оставил уже службу в органах внутренних дел. Мы уехали на север, возвратились обратно, открыли одно из первых предприятий торговых в городе Анапа. И наш ресторан работал 24 часа в сутки, не закрывался. Быстро шел, развивался наш бизнес. И то, о чем мечтали люди, построить дом, квартиру, машину, все у нас это быстро стало на свои места. И вы знаете, когда человек зарабатывает какие-то определенные деньги, вы думаете, он останавливается? Нет, он не останавливается. Тебе хочется что-то заработать, первый миллион, затем появляется у тебя второй, тебе хочется дальше, дальше и дальше. Сатана знает, как уловлять. Вы знаете, у меня так священная книга Библии лежала на моей тумбочке возле моей кровати. Но она ничего для меня не значила. Я открывал ее и закрывал. Мне некогда было читать ее. Мои мысли 24 часа в сутки практически были заняты бизнесом. У меня даже не было нормальных взаимоотношений с семьей, с детьми. Я довольствовался тем, что приходил и говорил: вот я заработал достаточно, жена, смотри за детьми. А я пошел дальше и шел дальше. Далеко-далеко не всегда был прав. Да сейчас уже Господь открыл мои глаза в этом. А тогда по этим тысячам дорог я шел дальше. И когда человек зарабатывает определенные деньги, ему нужно следующий шаг сделать, к власти. И в начале 90-х годов на Кавказе общество быстро распалось на различные по национальному признаку. То раньше жили одной семьей, то вдруг вспомнили: украинцы, русские, евреи, армяне. Стали создавать, делиться. Но это извечный принцип, сатанинский принцип: разделяй, а потом властвуй. И мы разделились и стали враждовать. Много всяких было переделок. Но потом настало время, когда нашему мэру города выразили недоверие, и было несколько кандидатов на пост мэра. Одна из кандидатур была моя. И мы ввели предвыборную кампанию с моими компаньонами. Однажды провели пресс-конференцию в нашем ресторане. Закончив эту конференцию, мы возвратились к как к моему товарищу домой. Он сидел за рулем в машине, я сидел рядом. Подъехали к его дому, рядом стали еще машины. Он продолжал мне что-то говорить. Январь месяц, морозная ночь. И вдруг я услышал страшный треск. Какую-то долю секунды я понял, я сам офицер. Я понял, что стреляют. Первая очередь прошла и коснулась моих волос. И вы знаете, как будто чья-то невидимая рука отводила это пули. Я буквально сразу выпал из машины. Упал на плечо, я был в кожаном плаще. Товарищ раненый, истекающий кровью, упал на мое место. Пули пролетали здесь, сбивались в асфальт за моей спиной. И если бы даже лежал бы на животе или на спине, пули бы были во мне. Когда пули закончились, патроны у этого человека, я знал, из характерный звук металла металл. Я выдернул товарища, и мы забежали в подъезд, потому что я знал, если перезарядит, добьет. Ну, 9 часов вечера. Огромный микрорайон, приехала скорая, приехала оперативная группа во главе с начальником уголовного розыска, бывшим моим коллегой. И когда смотрели место происшествия, установили, что стрелявший находился на расстоянии 7 метров. Что такое 7 метров? Если автомат на 800 метров пробивает железнодорожную рельсу на вылет, а машина консервная банка. И когда я ходил там вместе, уже вышли люди, смотрят на это все. И мне начальник розыска говорит: «Виктор, ты в рубашке родился». А я ему в ответ говорю: «О чем ты говоришь? Мы же профессионалы с тобой. О какой рубашке ты говоришь? Ведь били же наверняка». Я говорю: «Бог нас спас! Бог!» Вот сейчас, оглядываясь с высоты своих прожитых лет, уже будучи христианином, я думаю, что во мне тогда говорило, что Бог нас спас? Я тебе скажу, дорогой друг, может, ты сегодня вообще в Бога не веришь. Может, ты пришел сюда просто так посмотреть или за компанию. Я хочу тебе сказать, Бог есть, Он реален. Но, к большому сожалению, почему только в лице опасности мы вдруг вспоминаем о Боге, когда 20 раз перевернемся или окажемся на больничной койке, или еще какое-то несчастье случится у нас. Мы тогда вопием к Богу. Почему мы не вопием к Нему, когда у нас все хорошо, все нормально? А я ходил и говорил там этим людям: Бог нас спас. Ну, вы знаете, как люди нас воспринимают порой, когда тем более говорим о Боге, считая, что мы вообще, у нас с головой не в порядке. О Боге заговорил человек. Но это они нас считают безумными. А я считаю, настанет время, и Бог разберется в этом, кто безумен был, а кто не посчитал за гордость преклонить свои колени пред Ним, остановиться. Может быть, и сегодня Бог кого-то останавливает. Я не знаю тебя, ты сам. Это твое отношение между тобой и Богом. А я не остановился. Я пошел дальше по этой тысячам дорог. Пошел. Но настало время. Буквально через несколько месяцев наступило лето в городе Анапа. И однажды вечером мы обнаружили, что сын наш, Сережа, не вернулся домой. Мы начали его искать. Нашли одноклассника, он был с ними на пляже. Они сказали нам, что подошел какой-то мужчина, попросил его толкнуть машину. Он пошел и больше не вернулся, как был в плавках. Для меня это было горько, я понимал, что что-то произошло, очень серьезное произошло. Тем более сам расследовал такие преступления, когда воровали детей. И я где-то внутри уже понял, что сына украли. Прошла ночь, сына нет, я поднялся в милицейские структуры, бандитские, по всему Краснодарскому краю. Сына нигде не было. На следующий день у меня на предприятии ко мне подошла за складом и говорит: «Виктор Владимирович, вы знаете, здесь в городе есть одна гадалка. Возьмите фотографию вашего сына, и она вам скажет, где ваш сын. Братья и сестры, не осуждайте меня». Я тогда не читал Слово Божье. Я тогда не знал, что все эти гадатели, прорицатели, чародеи — это мерзость пред Богом, и Царство Божье они не наследуют. А я пошел, так сказать, гадалка, посмотрела на моего сына, долго не решала что-то сказать, а потом уже я ей говорю: «Говори». И она говорит мне: «Я ничего тебе хорошего сказать не могу. Я вижу твоего сына с отрезанной головой и руки связаны назад». Вы знаете, даже я об этой новости, то, что сказала мне гадалка, я не сказал даже своей жене. Где-то внутренне чувствовал, что что-то не то. Есть какая-то надежда. Поздно вечером раздался звонок в нашу квартиру, и мужчина с явно выраженным кавказским акцентом сказал мне следующие слова. «Ты Виктор?» Я говорю, «Да, Виктор». «Ты хочешь получить своего сына обратно?» Я говорю, «Да, хочу». «Приготовь 100 миллионов». Называет мне место за 1000 километров от Анапы между Дагестаном и Чечней. Привезешь туда деньги, получишь своего сына. И потом добавляет, а если не привезешь, мы тебе вернем твоего сына, только в разных посылках. Мы тебе его разрежем и пришлем. Я не желаю никому из вас, дорогие мои братья и сестры, услышать о своих детях, о сыновьях или дочерях такие новости. Тебе все равно отрубили руки и ноги. Ты не знаешь, что тебе делать. У них в руках твое дитя. Поздно ночью приехал мой товарищ, коллега с отдела по борьбе с организованной преступностью, так называемый 6-й отдел края, полковник. И мы имели с ним очень серьезную беседу вне дома, потому что за домом могли следить. И я согласился на проведение операции, потому что я знал из прожитых опыта следователя в работе в уголовном розыске, что были масса случаев, когда воровали детей, звонили родителям о выкупе, а дети уже были мертвы, их убивали, и просили выкуп за уже мертвых детей. Я это знал. Да еще рассказ этой гадалки. И мы на трех машинах в составе оперативной группы выехали туда, к месту, где нас ждали. Правительство Кубани выделило эти 100 миллионов, потому что у меня не было времени для сбора этого огромной суммы. Мы выехали туда. Группа спецназа расположилась в лесу, наблюдая за местом, где мы, кто-то под нам должен подойти. Мы ждали. На большой скорости к нам подлетела машина буквально, заблокировала нашу дверь. С обратной стороны машины выскочил молодой человек. У него в руках была граната F1, боевая граната. Он сел на заднее сиденье, выдернул кольцо. Через 3 секунды граната взрывается, если подпустить чеку. И скомандовал мне вперед. Я говорю, куда вперед? Там же посты. Я сказал, вперед. Я выполнил его команду, переехал на сторону Чечни. Там уже ждали 4 человека с оружием, окружили нашу машину. Проверили мою машину, есть ли деньги. И когда они увидели, что денег нет, стали требовать с меня деньги. Я говорю, покажите сына, хотя бы на расстоянии. Хочу убедиться, что он жив. Ну, вы знаете, мы сейчас в Доме Божьем. А там совершенно другая ситуация, другой разговор. Когда против тебя стоят наглые, дерзкие люди. Играют с оружием. Готовы в любой момент стрелять. Но ты не думаешь о своей жизни. Ты думаешь о жизни своего ребенка. Ты готов, может быть, растерзать их зубами или задушить руками. Но ты не делаешь ни одного шага, ни одного слова лишнего. Потому что это может повлиять на жизнь твоего ребенка. 3 раза я ходил на переговоры. И потом уже, когда мы провели переговоры с бывшим президентом Чечни Дудаевым, с начальником службы безопасности Дудаева, достигли определенных соглашений, была проведена совместная операция. И кто остался с этой группой в живых, их посадили на вертолеты из группы бандитов, и отправили в Краснодар. А мы уходили туда, в Краснодар. Но вы знаете, я возвращался с очень тяжелым сердцем. Сына не было. Мы не нашли нигде сына. Я с тяжелым, я думал, как я возвращусь сейчас домой. Меня встретит жена. Что я скажу? Она спросит, где наш сын? Меня спросят дети мои младшие. А где Сережа? Что я им скажу? Скажите мне. С таким вот сердцем я доехал до Краснодара, там в гостинице меня поместили. Рядом сидели, охраняли меня люди, 2 спецназовца. А я закрылся в своей комнате. И вот с этими мыслями я начал размышлять и думать. Вот те моя жизнь, мои стремления к обогащению, к богатству, к достатку. Дом, машина, квартира, все, бизнес. Казалось бы, то, о чем мечтают многие люди. Дорогие мои, не мечтайте. Далеко несчастье во всех этих материальном достатке.